Барьеров, «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а сейчас нашу передачу продолжит следующая рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Прошу вас, Соломон.
Сегодня у нас видеофильм, автором которого, его режиссером, является канадский музыкант, скрипач и человек, который, кстати, учился в Московской консерватории, знает русский язык, Бруно Монсен-Жон. Он очень много уже сделал фильмов о музыке, я их чрезвычайно высоко ценю, и среди этих фильмов, в частности, есть два произведения, которые мне представляются наиболее удачными об этих деятелях. Это фильм о Рихтере и фильм об Ойстрахе. Лучший фильм об Ойстрахе принадлежит Монсен-Жону, и лучший фильм, безусловно, о Рихтере тоже принадлежит Монсен-Жону. Кроме того, он практически вот всю свою творческую жизнь занимался Гульдом, он с ним был хорошо знаком, дружил, и выпустил на сегодняшний момент множество фильмов о Гульде. Это самый последний.
Знаете, как раз музыкальное кино для меня самым сильным впечатлением была картина о Гульде, об этом замечательном канадском пианисте, которая называлась, по-моему, «32 короткие истории о Гульде».
Да, это был замечательный фильм.
Это игровой был фильм,
да,
документальный.
Да, он
мне
был
показалось
очень
удивительным,
хитро
как
сделан.
Изобретательно придумано, как показать музыку. И бильярдными шарами, и какими-то короткими историями, и звуками неясными. Короче говоря, это был портрет музыканта в его среде.
У Монсен-Жона тоже портрет, на мой взгляд, блистательны. И это как бы такой уже посмертный портрет. Это посмертная судьба наследия Гульда. И она решена Монсен-Жоном тоже очень изобретательно. Он через нескольких, если угодно так, фанаток гульдовских это показывает. Одна из них — это Наташа Гугина из России. И другие. Вот как живет наследие Гульда в умах людей сегодня?
Ну, еще надо сказать, наверное, что Гульд — человек крайне эксцентрический. И поэтому его поклонники тоже достаточно большие эксцентрики. То есть это уже создает сюжет и драму.
Что касается эксцентризма Гульда знаменитого, и в частности, конечно, всем известен эксцентризм внешней манеры Гульда. Ну, например, он записывался, в частности, в пальто, в кепке с перчатками на руках, знаменитая низкая посадка.
Специальный
напевал,
стул, на котором,
да,
он,
да,
сидел.
Напевал при этом. Но вот как раз фильм Монсен-Жона впервые, может быть, для меня сделал ясным то обстоятельство, а задним числом ты понимаешь, что, наверное, только так и могло быть, что это все сознательные эксцентризмы. Это все часть облика, который Гуль сознательно совершенно лепил с ранней юности. То есть он с ранней юности обзаводился вот этими причудами, которые производили впечатление на публику, которые запоминались и которые как бы отделяли его от других пианистов, даже и замечательных. Другое дело, что впоследствии его вот эти эксцентризмы в каком-то смысле стали тяготить. То есть он уже стал отказываться от чего-то, а где-то он продолжал соблюдать вот этот свой образ, свой имидж.
В конце концов, он был ипохондрией и крайней смертью.
Ну, он, конечно, был человеком, что называется, непростым. Ранняя смерть его чрезвычайно печальна. Он начал свою карьеру, как мы знаем, с Баха, с Гольберг-вариации, и закончил ее.
Именно в этом и фильм назывался «32 короткие,
да,
истории».
Но ведь он не только Баха играл, и в этом одна из прелестей фильма Монсен-Жона, который напоминает о том, каким разнообразным по своим вкусам музыкантом был Гульд. Он играл и Моцарта, и Рихарда Штрауса, и Сибелиуса, таких очень редких авторов в плане фортепианного искусства. Он находил у них фортепианную музыку. Он играл и Шенберга, и Прокофьева, например.
Но не любил романтиков, да?
Но он любил Бетховена. Вот что интересно. Причем всего Бетховена, но для меня в данный момент особенно любопытна его интерпретация позднего Бетховена. И в частности, вот в этом фильме он играет позднего Бетховена. А я хочу показать в исполнении Гульда «Богатель» номер 1 соль мажор из опуса 126. Это типичный поздний Бетховен. И интересно, как интимно, доверительно Гульд интерпретирует эту музыку. И здесь вот тоже он напевает, и я понял, что делается это тоже сознательно. Вот этим своим напеванием, этим подпеванием он создает вот эту интимную атмосферу. Ты вдруг ощущаешь, что ты один на один в комнате.
Концерт.
Да, он играет для тебя только. Это не формальная какая-то обстановка, где пианист во фраке где-то на эстраде, а ты где-то там, за километр от него в зале. Он рядом с тобой, он играет и поет для тебя.
следующий эпизод нашей рубрики «Музыкальная полка. Личная нота».
Вот в связи с этим фильмом Монсен-Жона о Гульде, там звучит Зигфрид и Дилия Вагнера в исполнении Гульда, и вот эта запись стоит также на моем проигрывателе. Это последняя, может быть, или, во всяком случае, одна из последних записей Гульда, сделанных вот в том же году, в 82-м, когда он умер. Он впервые выступил в качестве дирижера. Он собрал оркестрантов Торонского симфонического оркестра и с ними записал Зигфрид и Дилию, которая известна в версии для Большого симфонического оркестра, а также в фортепианном переложении самого Гульда. Но здесь вот это вот именно эта версия, оригинальная вагнеровская версия для 13 инструментов.
Соломон, а разве не удивительно, что Гульд занимался таким странным для его характера делом, как дирижирование? Он ведь был одиночкой. Он ведь даже на север уходил, чтобы уйти подальше от людей.
Вдобавок, когда он дирижировал, почему он и не стал дирижером, может быть, у него мускулы как-то неправильно напрягали, затекали. Ему после этого было трудно возвращаться к своему пианизму. Поэтому для него вообще дирижерство было весьма проблематическим
занятием.
Тем не менее,
соблазн оставался.
Вот эта запись и осталась нам памятником как бы такого флирта Гульда уже предсмертного с дирижерской профессией. И это очень-очень странный Вагнер.
И последний раздел нашей музыкальной полки – музыкальный анекдот.
Он тоже связан, хотя, конечно, совсем и не напрямую, с Гульдом, потому что, как раз слушая эту запись Гульда, я вспомнил об одном афоризме, который я слышал. Вот бывают анекдоты, они такого непонятного происхождения. Кто, когда создал...
Вы знаете, что у Азимова была замечательная теория, что все анекдоты принесли нам пришельцы, потому что никто еще не видел человека, который сочинял бы анекдоты.
Но вот этот афоризм я присутствовал при том, как он был произнесен, я его навсегда запомнил. Не думаешь, он где-нибудь даже записан. В этом смысле это будет дебют этого афоризма. Он принадлежит человеку по имени Илья Шпильберг, который в течение многих лет был концертмейстером оркестра Мравинского. Он был таким чрезвычайно скептическим джентльменом. Прославился он в частности еще и тем, что скрипку свою он оставлял прямо в здании Ленинградской филармонии. Домой он ее не брал. Дома он на ней не занимался. Ему было достаточно репетиции с Мравинским, чтобы себя поддерживать в хорошей форме. И вот он когда-то и заметил при мне, что лучше быть плохим извозчиком, чем хорошей лошадью. Подразумевалось, что даже плохой дирижер занимает позицию более уважаемую, более престижную, чем любой самый лучший оркестрант. И было это произнесено вот с типичной для Шпильберга такой брезгливостью.
Надо сказать, что вы мне напомнили ваше же высказывание об оркестрантах. Вы сказали, что любой оркестр — это коллективный неудачников, потому что каждый из них мечтал быть солистом.
Во всяком случае, в этой записи Гульда чувствуется вот это напряжение между оркестрантами и их дирижером.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите о второй части «Американского часа». «Бодрияр в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым». Репортаж с Международного фестиваля документального кино. Песня недели с Григорием Единовым.